Последние годы он стал уставать от людей. Летом в воскресные дни он уходил далеко вверх, по берегу Плясвы, в глухие камышовые заросли, туда, где Плясва сужалась до ручья. Там были места с каменистыми берегами и отлогими плитами. Подолгу сидел, опустив руку в воду. Нити воды местами запутывались, кончики пальцев скользили по вздутым узлам, выискивали тугие сплетения, клубки, над которыми вспыхивала пена. Большую частью нити струились ровно в своем ламинарном движении. Он вспоминал эти красивые термины из гидравлики — ламинарное турбулентное движение. Струи воды колыхались всем потоком. Рукопожатие воды всегда было дружеским, как бы не сводило пальцы от холода. Слои воды были разной температуры, и это он тоже ощущал. Удочки лежали на берегу, он их брал с собой, чтобы избавиться от расспросов. Вода успокаивала. Он начинал чувствовать, как уставали мускулы лица. Что-то они изображали, какое-то выражение. Невозможно было от него избавиться, содрать его. Уставал он от того, что работать становилось все труднее. Верхний слой работы он снял. Теперь надо было взрываться глубже и глубже. Все больше времени уходило на то, чтобы кого-то убедить, уволить, отбиться от очередной перестройки. Требовалось все больше отчетов, сводок, бумаг. Иногда ему казалось, что люди работают все хуже, и у него все меньше было времени следить, проверять, заставлять переделывать. Иногда он обнаруживал, что к нему относятся неприязненно, только потому что он начальник. На сессии в перерыве он подошел к Марии Завьяловой, закройщице швейной фабрики, женщине крупной, красивой. Она стояла с подругами в длинном синем платье. «Привет», — сказал Лосев. «Как дела, Завьялова? Как жизнь молодая? Смотри, платье длинное надела. На сессии это не обязательно». Он засмеялся, и собеседницы Завьяловой засмеялись. Она же стала почему-то серьезной. Лосев заметил это, но, не придав значения, продолжал прежним покровительственным тоном, как до этого обращался к другим, как когда-то обращались к нему. «Ну, как дела? С планом? Нормально. А на личном фронте?» Завьялова подняла брови и произнесла звонко. «А как ваши дела, Лосев? Как у вас с супругой?» Он растерялся, а она с напором, наступая, продолжала. «Не привыкли? Что касается платья, так я тоже могу. Разве идет розовенький галстук к черному костюму?» Те же женщины прыснули искренне, невольно. С трудом кое-как он вышел из положения, выставив свою огромную простецкую улыбку. «Правильно, вы молодец, так мне и надо». Но когда Морщихин, зав коммунальным отделом, стал возмущаться бестактностью Завьяловой, назвал это выпадом, добавил про ее предстоящий развод, дело недостойное звания депутата, Лосев не одернул его. Негодование Морщихина было приятно, успокаивало. В отношениях с женщинами, особенно не старыми, интересными, какой бы ни шел разговор, у Лосева присутствовала какая-то добавочная, не мешающая делу игра. Хоть самое малое, но все же она происходила. Независимо от его воли, что-то проскальзывало из глаз в глаза. Завьялова же смотрела на него иначе, поэтому и не приняла его тона. Он для нее не существовал как мужчина, существовал исключительно как должностное лицо, как чиновник, и не больше. Такое существование было неприятным открытием. Надо было привыкать к тому, что его воспринимают лишь служебно, в точно очерченных рамках, где есть свой юмор, своя фамильярность и ничего за пределами. Он стал суше, не рисковал, все чаще превращая разговор в чисто деловое общение, и шутки его, байки, которые он умел преподносить, все больше вставлялись для дела. Бритва, чуть подвывая, срезала жесткую щетину на подбородке. Лосев следил в зеркале, как щеки становились гладкими, и большой его тяжелый подбородок начинал блестеть. Он растирал лицо одеколоном, чтобы щипало и жгло, и в эти минуты ему всегда приходила мысль, что он только что брился. То есть вчера. Вчерашнее утро было только что. Сутки промелькнули незаметно, и вновь он оказывался у зеркала. Каждый раз он ужасался, что ничего не успел. Прошли те времена, когда он горделиво шествовал по городу, любуясь своим хозяйством. Ныне он всюду натыкался на то, что не сумел, не успел сделать. Не смог построить овощехранилище с хорошей вентиляцией, получил черт-те что. В столовых летом не было зелени, никак было не заставить директоров. Любая мелочь требовала все больше энергии, а главное — времени, времени. Отчасти он даже обрадовался, попав в больницу после спазма. Недели две он лежал неподвижно. Врачи спрашивали, не было ли у него нервного потрясения. Он слабо мотал головой. Решили, что спазм от переутомления. Много работал, 2 года без отпуска, ненормальный режим. Он не спорил. Никто не догадывался об истинной причине. Ни врачи, никто в исполкоме. Хотя все произошло на виду 2 месяца назад. К нему никого не пускали, ни записок, ни книг, ни радио. «Лежите и сосите лапу», — как сказал пожилой невропатолог. Он лежал один, в маленькой палате, почему-то за решетчатым окном. Стоило резко поднять голову, стены шатались, пол накренялся, и в голове переливалась тяжелая, как ртуть. Впервые он остался надолго наедине с собой. «Не думайте о делах!» Но кроме дел он не знал, о чем думать. О себе он думать не привык. К нему пытались пробиться все больше по служебным вопросам. Сестра присылала пирожки. Лосев гадал, кто приходил навестить его просто так, по дружбе. Кроме военкома, про остальных думалось неуверенно. Последний год до отъезда Антонины они перестали звать к себе и сами ни к кому не ходили. Когда она уехала, Лосев не возобновил прежние гостевания. Рад был каждому спокойному, одинокому вечеру. Как не избегал он думать, мысли его вновь и вновь возвращались к той аварии на хлебозаводе, которая произошла 2 месяца назад, в начале зимы. К Лосеву примчался директор Ширяев. Авария, завод остановился. Ширяев путался, запинаясь от страха, пока не удалось выяснить, что ремонт, который он вызвался провести хозспособом, своими силами провести не сумел. Доложить побоялся, понадеялся на авось, а теперь что-то обвалилось, печи встали. К тому же он послал в область паническую телеграмму, что окончательно вывело Лосева из себя. Лосев пообещал отдать Ширяева под суд. Он кричал на него, стараясь перекрыть плаксивый его скрипучий голос. И Журавлев тоже орал на Ширяева. На него кричали все, потому что он был виноват, потому что авария грозила городу бедой, потому что он держался глупо, бессмысленно твердил, передоверился, сваливал вину на мастеров. Ширяева тут же отстранили от работы. 2 суток Лосев провел на хлебозаводе, организуя ремонт, и в той горячке смерть Ширяева от инфаркта прошла незамеченной. Потом на прием к Лосеву пришла вдова Ширяева. Рассказал, как, вернувшись из исполкома, муж лег на диван, накрыл лицо газетой, ничего не говорил, потому что-то закричал. Она вбежала, а он ж не дышит. Она ни в чем не винила Лосева, рассказывая, как бы мирила Лосева спокойным. Грузная, рыхлая она была похожа на Ширяева. Стул под ней скрипел, напоминая пронзительный вопль Ширяева. Вспомнил Лосев свой безобразный крик. Зачем он орал на этого старого человека? Криком ничего нельзя было исправить. Но в том-то и штука, что хотелось прежде всего выместить, наказать, сделать ему побольнее. И когда Ширяев схватился за сердце... Господи, ведь он же искренне схватился за сердце. Появилось злое удовлетворение. И, кажется, Журавлев крикнул: «Не прикидывайся!» Понимали, что инфаркт был от расстройства, а то, что в исполкоме накричали, но никто не ставил это Лосеву в вину.